Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Вацан.
Добрый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас уже стало доброй традицией для начала с чем-нибудь вас поздравлять.
Вот.
Да.
Как сейчас принято говорить, не отфиксировал.
У нас все ходы записаны.
Так вот, виноват.
Да, так вот, сегодня у нас есть как раз очень такой существенный повод вас поздравить, поскольку вы удостоены правительственной награды Ордена Дружбы. Я так понимаю, что это первая государственная награда в вашем послужном списке. До этого
нет,
были...
но не важно.
Да? С этого места поподробнее, пожалуйста.
Ну, есть там благодарность президента, они, по-моему, тоже там считаются...
Ну,
да, такого, конечно,
зато у вас церковные всякие, и не только русской церкви, но и там и латская,
да,
даже церковь отметилась.
Да.
И сербская. Да. В общем, у вас какой-то целый иконостас набрался уже.
Ну да, ну небольшой.
Ну, какие ваши годы?
Вы правда хотите об этом поговорить?
Да нет, я, собственно, хотела сказать, что...
Спасибо большое, я очень тронут.
А мы-то как раз за вас рады. Нет, без всякого юмора, просто действительно приятно же рядом с орденоносцем посидеть за одним столом.
Вы решили сегодня надо мной издеваться, ну хорошо.
Нет, но тут есть просто такой вопрос, который напрашивается, когда читаешь новости об этих награждениях. Дело в том, что в один день с вами тоже правительственной награды был удостоен архимандрит Илий Ноздрин.
Ну, да, я с ним скорее.
Ну, это на ваше,
указом, да,
на ваше усмотрение.
Вот,
да, и он является духовником патриарха Кирилла и духовником Обсиной пустыни. И вопрос, собственно, один. Он вполне всеми признанный очень достойный человек, но правительственная награда, да еще...
Не правительственная, а государственная.
Государственная награда, которая еще называется Орден Почета, вызывает некоторое недоумение, потому что по официальной формулировке этим орденом награждаются... Вот он учрежден в 1994 году и вручается за высокие достижения в разных отраслях народного хозяйства. И вот когда с этой формулировкой сталкиваешься, немножко как-то попадаешь в какую-то психологическую развилку. При всем уважении к отцу Илью, я не очень понимаю, духовничество – это у нас теперь отрасль народного хозяйства?
Ну, вы, во-первых, я вижу, что вы ориентируетесь в отечественной...
Геральдики.
Да, именно это слово я вспоминал, как рыба в воде, и уж точно сильно лучше меня. Поэтому я помню формулировку указа «за что», и там она была другой. Точнее, я ее не помню дословно, но вот формулировка «за что», там же много награжденных. Вот, у отца Илья там была какая-то другая формулировка, более пространная. Вот, ну, то это вопрос к наградной государственной комиссии, к президенту Российской Федерации, который удостаивает этих наград. Поэтому я тут, мне сложно сказать, духовничество не приравнивается к народному хозяйству. Это я могу со своей стороны сказать, что нет. Но там другая была формулировка. Там, по-моему, какие-то... Боюсь соврать, честно, но она есть. Не помню, меня застали врасплох, я не запоминал.
Ну, вообще, про духовничество на этой неделе у нас очень много всего говорилось, и есть повод действительно очень серьезный, потому что на этой неделе мы празднуем столетие со дня рождения отца Кирилла Павлова, и в связи с этим были очень торжественные мероприятия всяческие в Сергиевом Посаде, в Троицко-Сергиевой Лавре, где он, собственно,
патриарх был, как
и
раз
прожил всю жизнь, и там с очень таким говорящим названием выставка была открыта «Всероссийский духовник». Вот вам приходилось сталкиваться с отцом Кириллом?
Лично. Все-таки
отец Кирилл – это же целая эпоха. Он послушание духовника получил еще в 60-е годы, да. И, собственно, до последних дней своей жизни, совсем недавно он от нас ушел, он, в общем, это послушание исполнял. И через его школу духовного делания, вот, духовной жизни монашеской, прошли практически все, кто учился тогда все эти десятилетия в духовной академии, духовной семинарии в Троицкой Сергиевой Лавре. А это, в общем-то, почти все наши нынешние архиереи. Ну и священники.
Многие. Сейчас уже не почти все, потому что у нас все-таки очень много молодых архиереев за последние годы рукоположенные. Но очень многие, безусловно. Я лично, к сожалению, с отцом Кириллом никогда не сталкивался, но слышал очень много всего и от людей, которые его близко знали, и не очень близко. Да, он, конечно, был, безусловно, уникальным таким человеком, особым.
А вот из тех людей, которые делились с вами своими личными воспоминаниями, что-то запомнилось о нем?
В плане каких-то конкретных историй нет. Ну, что-то такое незначимое. Я сейчас вспоминаю, как один священник мне рассказывал, говорит, приехал в Лавру, помню, на преподобного, говорит, отец Кирилл мне конфетку подарил. Вот хожу, думаю, что это значит. Не знаю, насколько это было важно. Вот. Но, конечно, ну, знаете, скорее я вот когда вспоминаю или думаю вот об отце Кирилле, об отце Ане Крестьянкине, вот о людях, которые, ну, вот именно духовный опыт которых не вызывал сомнений и вопросов ни у кого, потому что есть и другие имена, может, не все хотелось бы называть, которые, ну, по-разному вызывают реакцию. Я вот никогда не слышал там об отце Иоанне, об отце Кирилле, чтобы кто-то что-то говорил такое, ну, с элементами там сомнения, что ли, прочее. И я вот их всегда вспоминаю скорее на контрасте с тем, о чем одно время говорили и патриарх Алексей Второй, я помню, даже, по-моему, он на собрании, на епархиальном собрании Москвы одно из собраний он посвятил вот свое выступление так называемому феномену младостарчества. И вот здесь мы всегда скорее понимали, что вот подлинные старцы, они не такие, как вот те, с кем сталкиваешься, которые пытаются действительно, там, не знаю, или волю человека подавлять, там, или еще как-то действовать и, там, не знаю, руководить бытовыми вопросами, условно говоря.
Ну, это как раз тема, к которой я хотел обратиться в связи и с награждением старца Илии, вот с юбилеем старца Кирилла. Вне всякого сомнения, это достойнейшие духовники и вот действительно являющие пример того, кто такой духовник. Вот к ним вопросов нет. Но, скажем так, в обсуждениях в православной среде скорее ставится вопрос к мирянам, к нам, которые подчас испытывают какую-то чрезмерный, может быть, интерес именно вот к советам духовников, к таким старцам, ищут, к какому бы старцу поехать, брать благословение на что-то. И, с одной стороны, вроде, но есть целая традиция старчества, ее нет, она так не развита в других даже православных церквях. Вот я помню, как-то делал интервью с иеромонахом, тогда иеромонахом Габриэлем Бунге, который перешел из католичества в православие на старости лет. Я когда спрашивал, а почему вот в православии, что вас привлекало? И он отвечал, что у вас есть старцы, у вас сохранилась эта традиция наставничества. И она великая традиция, вспомнил старца Зосиму и так далее. С другой стороны, другая сторона проблемы, это вот, как одна моя знакомая поехала к одному старцу, он что-то посоветовал, благословил, она так поступила, у нее получилось плохо, и она встала перед вопросом, к какому теперь старцу еще поехать, чтобы другое благословение получить.
Чтобы снял благословение.
Это, конечно, ситуация, она, к сожалению, реальная, хотя и карикатурная, но что вы об этом думаете?
Ну, я думаю об этом то, что, во-первых, я сейчас не помню в деталях вот ваше интервью с отцом Гаврилом, но тут можно не то чтобы поспорить, смотря что значит сохранилась традиция, сохранилась с какого времени. У нас действительно была уникальная традиция старчества, например, на Валааме или в Оптиной пустыне, то, что наиболее известно в XIX веке. Да? Но она не являлась продолжением традиции, например, древнего монашества. Есть замечательная работа профессора Экземплярского, где он говорит о том, что старец там, эпохи возникновения монашества, ну или первых веков монашества, это принципиально нечто другое. У него даже есть такая фраза, что если бы там монах там, не знаю, 5 века зашел в русский монастырь 19-го, он вообще бы отказался видеть в этом монастыре монастырь, а в духовных наставниках духовных наставников. Но он объясняет это, просто принципиально изменилось время. Поэтому дух, конечно, сохранен там во многом, и какие-то традиции, безусловно, но это совершенно другая, говоря, вот переходя на светский такой язык, сугубо культурная среда. Да? И просто в русской традиции монастырь открыт людям. А почему Экземплярский про это пишет, да, я просто поясню. Потому что первые монахи — люди, которые уходили в пустыню. Собственно, монашество и возникает одним из, так сказать, триггеров, как сейчас вы сказали, возникновения монашества, стала легализация христианства. Да, то есть не надо было уходить в катакомбы, все, и можно было ходить, ну, условно говоря, говоря современным языком, ходить на работу и быть христианином. А были люди, которые сказали, а мы не хотим ходить на работу, мы хотим вот полностью себя посвятить, мы не хотим тратить время на что-то еще. Ну, я сейчас огрубляю, конечно, так немножко, как в комиксах, так сказать, рассказываю, но и так вот появляется там древнеегипетское монашество, ну и так далее. Вот, поэтому, конечно, традиция, безусловно, есть, но это, собственно, традиция русская во многом. Конечно, там с элементами восточного монашества, безусловно, там с влиянием Афона. Но вот, кстати сказать, к вопросу о книгах, я бы очень хотел вспомнить, и если это позволительно, может, порекомендовать тем, кто не знаком, книгу Ивана Михайловича Концевича, профессора Концевича «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси». Вот она посвящена феномену старчества. Это наш замечательный профессор, который в силу понятных событий начала 20 века оказался в эмиграции, если не ошибаюсь, в США он свои дни закончил. Вот. И эта книга, она издавалась уже многократно, вот последние там, 20 лет, ну, по крайней мере, несколько изданий.
Она точно... и в интернете есть.
Да, безусловно, сейчас почти все есть в интернете, в электронном виде. Я вот ее всячески рекомендую, где он говорит и о феномене старчества, и об особенностях русского старчества, и о том, что, кстати сказать, старец совершенно не обязательно должен быть по возрасту старым. Были старцы молодые. Вот история русского монашества знает. И
таких... Но не младостарцы.
Не младостарцы, нет. Младостарцы — это не тот, который молодой, а тот, который не старец. Да. Вот. И, в общем, здесь... Поэтому вот этот момент, безусловно. А насчет того, что это претензии к мирянам, я совершенно согласен. И тут, знаете, тут есть, с одной стороны... Вот мы как-то никак не хотим, очень нередко никак не хотим согласиться с тем, что если Господь нам дал голову, то надо ей уметь пользоваться. А мы все время хотим, чтобы кто-то решал за нас. Но это же удобно. Да, вот благословите эту область. Кстати, здесь еще элемент такой вот стилизации. Вот можно сказать, вот вы хотите там в Лавру поехать. Можно просто поехать в Лавру, а можно сказать, батюшка, благословите завтра съездить в Лавру. Ну, Бог благословит. И вроде бы тут ну, все правильно, но это вот создает такую вот, как бы, а если не благословиться? Ну, понимаете, тут, повторяю, здесь так, ты можешь сам себя загнать, так сказать. Вот. И я об этой, вот когда над этим размышляю, все время вспоминаю слова замечательного человека, исповедника нашего, Романа Медведя. Его мощь находится в Москве, в одном из храмов в районе Таганки. И вот отец Роман, прославленный в лике святых, священный исповедник, он говорил, что задача духовника — так воспитать человека, чтобы он мог самостоятельно предстоять Христу и самостоятельно выбрать добро. И вот, вот это, мне кажется, такие очень точные, филигранно точные слова, о которых часто мы забываем. Вот я именно так слышу ваш вопрос, да? Когда люди не хотят самостоятельно выбирать, они хотят, вот они где-то прочитали, что вот там послушник свою волю подчиняет воле старца, и не понимают, что это касается вот древних монастырей, особого уклада, и вообще, пусть не древних, но исключительно монастырей. Да, это особая история, послушание, откровение помыслов там и прочее, прочее. Вот. А тут ты начитался, тебе хочется, ну или просто лень вот самому решать, и, а пусть это меня решат, вот идти мне там в школу, не идти, покупать мне машину или не покупать, а я вот буду только благословение брать на все и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами, с вами этот светлый вечер.
Владимир Романович,
Извините, ради бога, я хотел бы закончить, чтобы не сложилось просто у наших дорогих слушателей впечатление, что я там выступаю там против того, чтобы брать благословение, еще что-то, но просто это, знаете, как вот такую аналогию проведу, когда-то кто-то говорил, что вот люди тоже вот это, так сказать, в порыве стилизации начинают говорить, ой, искушение, там, не знаю, там, упала у тебя книжка на пол, ой, искушение, там, еще что, ой, искушение. И так тут вот просто не нужно как раз-таки, нужно ценить благословение, да, нужно к этому относиться с благоговением, не превращать это в какую-то бытовую рутину. При этом есть некое вот, по-моему, это отец Игорь Фомин говорит, что когда у тебя есть внутреннее какое-то сомнение там, нравственного плана, ты попробуй как бы мысленно взять на это благословение, да, и сразу вот у тебя многое проясняется, да, не выпить ли мне литр водки, там, благослови Господи, нет, не получается, да. Но есть более сложные, конечно, ситуации, но это одна история.
Если не литр.
А? Если не литр. Да, если полтора, да. Вот, я просто про то, что вот это я не про это говорю, не про то, что, не про попытку постоянного предстояния пред лицом Божьим, ну вот хоть таким образом, да, а про то, что когда ты, в общем, понимаешь, что тебе надо сделать нравственный выбор, ну, в меру своего возрастания какого-то духовного, нравственного и прочее, а ты его отказываешься делать, ты хочешь, чтобы за тебя его сделал кто-то другой. И вот это, мне кажется, конечно, в этом есть проблема.
Но возвращаясь к мысли о том, что среди мирян очень популярна вообще вся тема старчества, все, что связано, вся этнографическая часть, которая связана с описанием этой традиции. Вы же столкнулись с этим в Америке. Вы неоднократно рассказывали о том, как общались с представителями общины, начало которой да, положил отец Серафим Роуз, собственно, плененный как раз именно этой традицией. Они очень много писали и размышляли о Северной Фиваиде,
да,
о том, что вот как раз традиции древнего монашества продолжились именно в России, и именно это послужило, как вы выражаетесь, триггером.
Нет, я сказал, как сейчас выражается, да.
Да. Того, что вот они, американцы, по рождению, по культуре, по воспитанию, по всему, они в какой-то уже сознательной части своей жизни в качестве сознательного выбора определили именно православие и именно монашество.
Ну, там все-таки изначально было два человека, будущий отец Герман и отец Серафим, и американцам был только отец Серафим, а отец Герман русский. И он как раз под большим влиянием. Ну да, да, безусловно.
Вот я когда упоминал сейчас до перебивки разговор свой с иеромонахом, по-моему, сейчас уже игумен Гавриил Бунге, швейцарец, когда он говорил, что вот его в том числе, не только, конечно, но в том числе это в православии, ему важна вот эта фигура и традиция старчества, как я помню, он говорил именно вот о, скажем так, вот оптинских старцах, валаамских старцах, то есть не о прямом наследовании там древнему монашеству первых веков христианства, а вот об этой вот русской традиции, которая так широко в литературе, в культуре воспета даже, не только представлена, воспета, но она не просто культурный факт, она факт жизни, факт духовной жизни. Вот об этом он говорил, это, конечно, важно.
Но на самом деле ведь в начале церковной жизни все равно нужны какие-то проводники, какие-то учителя, вообще на что-то же нужно ориентироваться, не только на литературу. Ну и как без этого обойтись?
Мне кажется, здесь нет противоречия. И, кстати сказать, не только в начале, может быть, потому что сложность вопросов порой возрастает, и ты просто можешь в начале своего пути, ну, не задаваться какими-то вопросами, которые вдруг возникнут потом, и здесь, конечно, роль священника, она очень велика. Просто мы немножко, знаете как, тут есть еще такой элемент, вот есть проблема, когда люди начинают священника или духовника своего, на него переваливать вообще все, что можно, все мелочи, там, от покупки стиральной машины, там, и ссоры, там, с соседями, да, не знаю, еще чего. А вот, а все-таки в теме старчества здесь, конечно, есть особая история, это некое ожидание, вот ты зайдешь, он на тебя посмотрит, взглядом тебя пронзит и ответит тебе на вопросы, которые ты сам еще даже не знаешь, что у тебя он есть и прочее. Ну, тут поэтому надо быть осторожным. Вот я, правда, боюсь уже в вашем присутствии вспоминать братьев Карамазовых после нашего последнего или предпоследнего разговора, но вы же сами говорили в прошлый раз, что как минимум вот это псевдостарчество там замечательно в образе отца Ферапонта показано. Вот мне кажется, там Федор Михайлович действительно показал и глубину старчества, и вот все эти опасности, ну, не все, конечно, но эти опасности, которые могут возникнуть, вот так изобразив очень ярко этого отца Ферапонта, который, конечно, вот находится, говоря святоотеческим языком, в состоянии прелести.
А помните, у вас в Парсуне был Борис Николаевич Любимов, ректор Щепкинского театрального училища? По-моему, вы с ним эту тему поднимали. Он упомянул, что с его точки зрения вообще никому или почти никому в русской литературе, может, вообще в мировой литературе не удалось вот явить, изобразить вот такой подлинный образ святости. Вы, по-моему, даже говорили, что вот даже, может быть, Достоевскому не до конца это, он так говорил, не до конца это удалось. И вы спрашивали, а вот почему не удалось? В чем проблема? В том ли, что, в принципе, невозможно святость явить в литературном произведении подлинно, что это все равно будет описание некоторых характеристик. А вам, как кажется, удалось Достоевскому?
Сложно сказать. Святость же разная очень бывает. Вот потом, знаете как, мы же привыкли к житийной литературе, а это ведь другой жанр, да, это агиография, это как икона, это как невозможно оценивать как икону по законам там, картины или картину по законам иконы. Это просто разные совершенно изображения, да, и они могут быть подлинными и в одном, и в другом случае. Поэтому, а может быть, мы невольно сравниваем и говорим, как... Потому что я вот знаю, там один священник, например, он возмущался... У Бориса Зайцева же, да, есть Сергий Радонежский.
Да.
Повесть, да, и вот он, вот я помню, батюшка один возмущался так очень эмоционально, он говорил, ну что это такое, вот пишет Зайцев, значит, пишет, Сергий вышел там, взглянул на небо и подумал, там, откуда он знает, чего он думал, там, и прочее. И у нас, знаете, кстати, у нас была баталия тут, ну, словесная такая, не то чтобы баталия, такая большая дискуссия, я вот не помню, мы с вами это обсуждали или нет, некоторое время назад, там, в нескольких, там, разных наших семинарах, мероприятиях, связанных вот с почитанием новомучеников, была точка зрения, так была такая дискуссия по поводу того, нужны ли нам художественные произведения, кинофильмы о новомучениках. И был один посыл, что очень нужны, потому что как же нам еще сделать это, вот, это сокровище достоянием людей и там, широких масс, не побоюсь этого слова, вот, как не через понятные художественные формы, литература, кинематограф. А с другой стороны была достаточно жесткая позиция, только исторические исследования, только, значит, позиция в свое время сформулированная еще святителем Дмитрием Ростовским, что ни слова о святом не солгу и так далее. Вот. И здесь как бы, своя правда и определенные, мне кажется, резоны есть и в одном, и в другом случае. Другое дело, что я-то сторонник того, чтобы художественное осмысление было, но, может быть, в том числе и в силу того, что не так просто это изобразить, да, нужно уходить от... могут быть прототипы героев, но не нужно художественные произведения о конкретных святых. Кстати сказать, у Достоевского-то и это именно тот случай, да, он не изображал конкретного человека, там спорят достоевсковеды, там, кто это, старец Амвросий Оптинский, или там собирательный образ, там, и так
или
далее.
Или Тихон Задонский.
Или Тихон Задонский, или и тот, и другой понемножку, и так далее. Но вот это освобождает от целого ряда претензий, во-первых, а во-вторых, вот от задачи, ну, непременно, вот там же у Достоевского действительно все непросто, там, святой, не святой, там по-разному, так сказать, можно все это воспринимать, и все это старец провонял, там все это такая, она нелинейная, мне кажется, провокация, вот, она там на разных уровнях существует, вот, тем более, что это же все задумалось как первая часть, как там оно все бы потом проявлялось в жизни Алёши. Сказать сейчас мы не можем, поскольку первой частью все ограничилось, остальные не были написаны. Вот. Но вот так вот я с Борисом Николаевичем, которого вы вспомнили, Любимым согласен в том, что сходу придумать, вспомнить какие-то удачные образцы.
Вот Лавр Водолазкин вам тут не приходит на ум в этой связи? Провокационный вопрос.
Вот сейчас пришел, когда вы сказали, пришел провокационный ответ. Вот, но в том смысле, что Лавр мне очень нравится, мне произведение очень нравится, и оно вот в каком-то смысле такое новое слово в современной литературе. Вот, по крайней мере, это такое вот высказывание особое, совершенно оригинальное. Я не воспринимал это как как вот именно, и, может быть, в этом достоинство, да, что там это некое, это, наверное, рассказ, да, о подвижнике. Понимаете, со святостью вообще все очень сложно, потому что, скажем, вот, по-моему, кстати, у Концевича это в книге, которую я вспомнил, может быть, это в другом тексте я читал, что простая очень мысль, просто как-то не всегда о ней думаешь. Святых же сильно больше, чем мы знаем, да? Потому что мы знаем о каких святых? О тех, кто канонизирован церковью. Строго говоря, канонизация — это акт педагогический. Церковь не может объявить кого-то святым. Да? То есть церковь не может своим актом канонизации превратить человека в святого. То есть что такое канонизация? Это констатация того, что вот этот человек был подвижником. А почему я называю это педагогическим актом? Потому что, канонизируя человека, мы как бы открываем вот этот путь почитания, подражания ему и так далее. А святых было намного больше. Ну, по крайней мере, есть такая точка зрения. Да? И, скажем, где-то я даже встречал такую мысль о том, что для нас уникален там преподобный Серафим, потому что вот мы о нем знаем, а были подвижники, может быть, ну, не знаю, там такие, не такие, сложно сказать, которые тоже жили подобным образом, просто их мало кто знал. Или там их подвижничество не стало, то есть, может быть, и многие знали, но оно не стало достоянием, вот, как мы сейчас говорим, публичной сферы.
Вернемся к этому разговору и к другим темам после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».